Мы обозначили, что можем говорить про 15 ава сегодня, поскольку я ошибся в расчете, а 15 ава было вчера, но ничего страшного, поскольку дни Хашпаи 15 ава только начинаются, и эта Хашпаа продолжается, поэтому приведем в начале Мишну, которая написана в Масехте Таанит, в конце Масехта Таанит, в конце трактата, говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. Не было таких хороших дней в Израиле, как 15 ава и Йом-Кипур, что в них бнот Исраэль, дочери Израиля, выходят в одетые в белоснежные или просто в белые одежды, которые они просят друг у друга, даже если у девушки были свои белые одежды, она должна была попросить. Дочь царя, у которой, я понимаю, с одеждами было более или менее прилично, она все равно брала в долг одежду у дочери Коэн Годоля и так далее. И они просили друг у друга одежды для того, чтобы Лоли Ваеш не стыдить той, у которой нет этих белых одежд, для того, чтобы все были одеты в шикарные белые наряды. Дочери Шалаем выходят и танцуют в виноградниках, говорит Мишна. И что они говорили? Они говорили, там, судя по всему, собирались молодежь, молодые ребята, которые смотрели на этих девушек в скромном состоянии, не было какого-то того, смешения и так далее. Но они говорили: «Бахур, юноша, посмотри, подними свои глаза и выбери то, что ты выбираешь. И выбери то, что ты выбираешь». Там есть три вида. У меня просто цитата полностью не приведена. Барайта, в Мишне ее нету, но барайта, которая есть в Геморе, приводит ее полностью. Что красивые говорили, посмотри, не родовитые, что говорили родовитые. Возьми в жены родовитую, потому что женщина, жена нужна для детей. Дети будут с хорошей родословной. Красивые что говорили? Что возьми в жены красивую девушку, потому что Эйн Шайл, Эл Йохи, нету жена только для прелести, для красоты. Некрасивые что говорили? Они говорили: возьми свой меха, свою покупку, Лышем Шамай, во имя небес. То есть там и с родословной подкачало, и красоты тоже нету особенной. Возьми и женись Лышем Шамай, но только укрась меня короной. И дальше он приводит цитату. «Вехену Амар», цитата из Ширга Ширим, «Цену Рена Бноты Цион», «Пойдите, выйдите и танцуйте, веселитесь, дочери Циона». По поводу царя Шломо, по поводу той атары, той короны, которая украсила его ему мама в день его свадьбы, в день симхи его сердца, в день радости его сердца. И объясняет Гемора, что Бьемхата на то, в день его свадьбы, это Матан Тойра, который является свадебным союзом Израиля. Бьем Симхат Либо, в день радости его сердца, это строительство Бет-Амикдаш, что будет построено с скоростью в наши дни. Ну, здесь, в этой Агаде, в этом кусочке, есть много вопросов, которые, понятно, что существуют. Но обычный такой пшат, самый примитивный пшат этой Агады, что Драши, что он говорит, что в день Хатанато и в день Симхат Либо, в день его свадьбы и в день радости его сердца, это продолжение Мишны, что не было таких хороших дней Израиля, как 15 ава и Йом-Кипурим. И дальше нам объясняют, почему Йом-Кипурим и 15 ава такие хорошие дни, потому что Йом-Кипурим – это день свадьбы. Почему это день свадьбы? Потому что в Йом-Кипур были даны второе дарование Торы, фактически первое дарование Торы Шивот было аннулировано, поскольку мы потеряли, первые скрижали были разбиты. Вторые скрижали были даны в Йом-Кипур, поэтому Йом-Кипур – это день Хатунато, день союза между Всевышним и Исраилем. День Симхат Либо, день радости его сердца – это день строительства Бет-Мигдаша. И здесь уже не совсем понятно, нужен некоторый июн, почему строительство Бет-Мигдаша ассоциируется с 15 амом. 15-го случилось несколько событий в жизни Амисроэля, случалось. Несколько событий, которые Гемора приводит, то, что произошло 15-го ава. Первое, это то, что произошло, это во время поколения пустыни, когда Амисроэль находился в Мидбаре, то было Гзейра, было постановление, что все будут умирать, и умирать будут именно в Тишебиаб. Это день, который был установлен как день Пхияла Дарот, день плача на все поколения. И этот плач начинался с того, что они не вошли в Эрец Исраэль, остались на 40 лет в пустыне. И за эти 40 лет каждый год умирали только в один день, 9 ава. Поэтому 9 ава в пустыне все выкапывали себе могилы, ложились спать в могилы. Часть утром просыпалась, часть нет. Те, кто проснулись, вставали и засыпали, хоронили тех, кто не проснулся. И продолжался это в течение 40 лет. И на 40-й год, когда пришел 9 ава, они тоже легли в могилу, но все проснулись. Решили, что они ошиблись, что, вернее, не что они ошиблись, что, может быть, они ошиблись, что, может, они ошиблись с подсчетом дней, и это неправильно было, как-то Рош Ходеш установлен, и это не 9 ава, поэтому они продолжили завтра, послезавтра, и так до полнолуния. Полнолуние было понятно, что уже 9-го прошло, это 15-е число. Полнолуние видно очень ясно на небе. Поэтому был устроен праздник, что закончилось гзейра, постановление, что будут умирать в пустыне люди. Это первое 15-го, которое описывается. Внутри 15-го, в принципе, происходило за все время существования мира несколько таких важных вещей, которые происходили. Было постановление, которое мы только что сейчас прочитали. Вот по поводу этих танцплощадок, извините за выражение, в кавычках, естественно, которые были 15 ава, поскольку в этот день было разрешение Литарес обручаться с девушками из другого колена, которые получили в наследство. У нас есть правило, что дочери не получают наследство от папы, наследство получают сыновья, недвижимое имущество, каркаот. Почему это было сделано? Потому что если женщина получает наследство, потом она выходит замуж, и этот удел переходит другому колену, если она... То есть не почему это было сделано, это закон, но тем не менее, если женщина получила наследство, а это могло произойти в случае, если не было сыновей, то дочь наследует надел своего отца. Это надел, в общем, относится к какому-то конкретному колену. Поэтому, если она выходит замуж за представителя другого колена, то удел уходит, сын уже будет представителем другого колена, и он наследует, и, соответственно, эта земля уходит из надела конкретного колена. Поэтому дочери Целавхада получили распоряжение, что они могут выходить замуж только за представителей своего колена. Вот. Это было только на это поколение, на поколение дочерей Целавхада, на поколение Моше. В принципе, когда они уже вошли в Эрец Исраэль, то было разрешено выходить замуж и в Медеарайса за представителей другого колена. Но Рабонан дали такое постановление, чтобы все равно свадьба, в случае, если дочка наследует землю, чтобы она выходила замуж только за кого-то из своего колена. Естественно, это немножко затрудняет процесс шидухов. Это и так достаточно сложный процесс. В всяком случае, он затруднялся. И Рабона сделали постановление, что 15 ава – это единственный день в году, где можно было лейтарес таким вот девушкам, можно было лейтарес представителями другого колена. Поэтому было вот это вот веселье, виноградники, танцы и так далее. Это одна из причин в таком на простом языке. Еще то, что происходило 15 ава, это то, что прекращался сбор дров для жертвенника. То есть, в принципе, все евреи обязаны были принести, как надаву, как такое добровольно обязательное, не знаю, как это назвать, приношение. А именно они должны были собирать дрова, были разделены на мишмарот, на стражи, и должны были собирать дрова для того, чтобы на жертвеннике постоянно была маараха, постоянно было горевшее вот набор дров, который горел, для того, чтобы сжигать имарим, части жертвенников, которые должны были быть сложены на жертвенники или корбан-ойла, сжигалось целиком. Но во всяком случае, постоянно должны были быть дрова на жертвеннике, и это эштамит, постоянный огонь, который там был. Для этого должен был быть сбор дров на жертвеннике. Эти дрова, у них есть тоже свои законы. Не такие строгие, как у жертвоприношений, понятно, но тоже свои законы. Например, если дрова червивые, там прорыты червяками ходы в деревьях, то эти дрова не годятся на жертвенник. И сбор дров происходил до 15-го. 15-го как бы лето начинало кончаться. Уже начиналась следующая ткуфа. И поэтому прекращался сбор дров, потому что дрова не были уже настолько хорошими. Там уже чаще встречались вот червячки, которые есть в дереве. И они были более сырыми. И поэтому, когда кончался сбор дров, то устраивался, это тоже причина устраивания вот такого праздника, который был устроен 15 ава. Теперь, что нам еще здесь важно такое? Рамбам пишет в Пируш на Мишне, не в Мишне Торе, не в стандартной книге Рамбама, а Рамбам в книге, которая называется «Комментарий на Мишну». Он пишет, что был выбран день Тубиав, 15-го, потому что в него кончилась Магифа, кончилась смерть людей, которые умирали в пустыне в течение 30 лет. Потому что смерть была очень большая 9 ава. Не так, как я сказал, что только 9 ава умирали, есть такой мидраш. Но Рамбов его не приводит. Рамбов говорит, что умирали все время. 9 ава было такое преимущество. Там больше всего смертей было именно 9 ава. И в последний год не столка, смерть была убрана. 9-го никто не умер. Они продолжали ждать до половины месяца, и тогда, когда увидели полнолуние, они были теперь тот лашон, тот язык, ради которого, в общем, все это читаю, битхуба навшам ваймину бацман. Они были уверены в своей душе, у них появилась уверенность в душе. Они поверили в себя и почувствовали, что есть рацион баре, есть желание Творца, и что улегся гнев Творца. И поэтому они сделали этот день оттуда и дальше Йом Миште, день трапезы и сосоны, и радости. Вот, это лашон Рамбу. Получается, что Рамбу пишет, что именно Тубиав был установлен, именно 15-го, потому что это было связано с тем, что прекратились смерти евреев, которые были в пустыне. Гемара Баба Басра привела еще несколько таним, я, в общем, их уже все пересказал, про дрова и так далее. Теперь, когда кто-то из людей совершает грех, то результаты этого греха два. Двойной результат. Первый результат – это то, что человек должен получить, чтобы искупить этот грех. Должен либо сделать шуву, либо получить наказание за грех. И второе, что происходит, когда человек согрешил, это то, что он вносит в гам изъян внутри себя и внутри, на самом деле, всего отношения миров и Всевышнего, происходит некоторый изъян в этих отношениях. Это два варианта, не два варианта, а две тацаи, два результата греха, которые происходят, когда человек сделал какую-то авею. И, соответственно, тикуна, исправление, которое происходит из-за того, что человек согрешил, это тоже два направления исправления, о которых я довольно часто говорю и говорил в прошлый раз тоже, когда я говорил про Тиша Биав. Один вид тикуна, исправления авейры, которое сделал человек, это чува, это его раскаяние и Тора и Мицвус, который он делает. Второй вариант – это сами Исурим, сами страдания, которые человек испытывает из-за того, что он согрешил. Эти два направления, которые существуют, они являются тикуном той авейры, которая произошла. Ну, чува – это более или менее понятный аспект. Страдания, как они должны выражаться человеком внутри этого мира. То есть то, что он страдает, страдает. Ему кто-то наступил на ногу, ему больно, он говорит «ой». Но как должны выражаться страдания из-за той авейры, которая произошла? Поскольку любая авейра, ее результат – это удаление Всевышнего от человека, который совершил эту авейру. Это удаление, когда как бы закрываются некоторые каналы связи между Творцом и человеком, то это называется не полная, но частичная смерть. Мавит, смерть человека. Любая смерть, как мы знаем, должна сопровождаться авилутом, скорбью, которая происходит по поводу этой смерти. И вот этот авилут, который идет, он сам по себе каким-то образом, мы сейчас увидим каким, он сам по себе каким-то образом убирает результаты аверот, убирает отдаление от Всевышнего, которое происходит. Таким образом, у нас есть два вида как бы искупления аверы. Это авилут и оныш, и наказание. Наказание мы можем сменить на чуву, с помощью чувы убрать наказание. Но авилут, то, что человек удаляется от Творца, то, что он умирает в какой-то степени, частичная смерть, убрать чува невозможно, поэтому существует пост Тиша Биава, который, как мы говорили, его основная суть – это не чува, как все остальные посты, как пост Йом Кипра, например, а именно авейлус, именно скорбь, которая есть. Авилут – это то, что должно убрать, каким-то вторым способом убрать результат того, что человек удаляется от Всевышнего из-за своей веры, и удаляется от Всевышнего, а любое удаление – это какой-то вид смерти. Вот. И это две таких, две отдельных линии, которые происходят внутри мира. И на самом деле две этих линии – это два праздника, про которые говорит вот Мидраш, с которого я начал, что не было у Ам-Исраэля таких двух больших праздников, как Йом-Кипр и Ту-Биав, и 15 Ава. Таким образом, видно, что Йом-Кипр, поскольку это день Тшувы и принятия суда, принятия наказания, поскольку если человек сделал Тшуву, то наказание полностью не отменяется, оно меняется, оно упрощается и так далее. Бывает Тшува, которая полностью убирает наказание. Но во всяком случае, Йом-Кипр – это день, связанный с судом, день, связанный с наказанием, и принятие этого наказания, а наиболее лучшее принятие – это Тшува и отмена его, это то, что как бы должно произойти в этот день, который приводит к опоре. Второй же вид Йом-Това, который у нас есть, это Йом-Това Ту-Биав, который означает 15 Ава, который фактически означает то, что человек пробывал, начиная с 17-го Тамуза, состояние Авилута, с 17-го Тамуза до 10-го Ава. Разные виды Авилута находились внутри Израиля. Понятно, что Тишевиав – самый большой Авилут. Мы сидели на высоком и так далее. И вот Ту-Биав – это то время, когда Ам-Исраэль понял, что Авилут кончился, смерти в пустыне прекращается, и Ам-Исраэль понимает, у него возникает битахон, уверенность в том, что больше Авилута не будет по этому поводу, и вот в это время это превращается в праздник. Это два элемента, два направления тикуна, которые существуют, Йом-Кипур и Ту-Биав, это два праздника, о которых сказано, что не было Израиля подобных праздников. Теперь нам осталось понять, что Йом-Кипр – это Йом-Хатунато, Йом-день Хатуны, день свадьбы, который происходит в Ам-Исраэле. Это более или менее понятное. Но куда? Потому что это соединение, дарование скрижалей Завета, вторых и так далее, возвращение, вторичное дарование Торы народу Израиля. С этим все более или менее понятно, почему это называется Йом-Хатунато. Теперь надо понять, почему Ту-Биав называется Йом-Симхат-Либо, день радости сердца. И день строительства Бет-Мигдаша. Какая связь между строительством Бет-Мигдаша и Ту-Биавом? Понятно, что Ту-Биав, Бет-Мигдаш пока что не построен. Первый Бет-Мигдаш, второй, вернее, не был построен Ту-Биав. И первый, и третий, непонятно почему. Как связано Ту-Биав с строительством Бет-Мигдаша? Окей, теперь попытаемся с этим разбираться. Сейчас... В конце Магилатейха, последние 2-3 пасука Магилатейха, я сейчас прочитаю, они говорят: «Альзе гая давели бейну, по этому поводу разрывалось, плакало мое сердце, ален алелу хашку инейну, по этому поводу затемнились наши глаза, альгар цион шишамем, по поводу горы Синай, которая пустошена, шуалим галхубо, и что лисицы бродят по ней». «Ата Гашем Лаалам Тишев Кисеха Ладор Вадор, а ты, Всевышний, постоянно будет находиться твой престол из поколения в поколение. Лама Ланецах Ташкехену, почему навсегда ты нас забыл? Ты Азвенула Рахимим, оставил нас на долгие годы». Это последние псуким книги Эйха. И Раши объясняет, что эти три, две вещи, которые сказаны, «Альзе гая давали бейну», по этому поводу наши глаза наполнялись слезами, плакало наше сердце, вернее, более, и об этом затемнились наши глаза, это относится к пасуку, который сказано после этого. Про что плачут наши глаза и переживает наше сердце, рыдает наше сердце, по поводу горы Цион, которая восточена, и по поводу того, что там находится лисица. Это объясняет Раша, что это объяснение этих псуки. То, что гар Цион шумем, гора Цион находится в шумеме, в таком опустошении, это относится к самому хурбану, к самому разрушению Бет-Мигдаша. То, что написано, что там находятся лисицы, ходят по нему, это относится к тому, что уже не просто было удаление Шехины и так далее, а то, что Бейт-Микдаш перестает быть байт, перестает выполнять функцию байт, дома Шехины. Что это значит? Здесь много вещей можно на эту тему сказать. Часть из них я сказал на прошлом уроке. Что означает перекопанное поле, что гора Сион была перекопана. Не Сион, конечно, а гора Мария была перекопана. Вот. Но лихойра, то, что написано, что наши глаза затемнены. Гора Сион, она шамима, она пустошена. Это относится к понятию оныша, к понятию наказания, которое произошло за разрушение Бейт-Микдаш. Давеле Бейну, наше сердце, оно плачет, рыдает. Это относится к понятию того, что Шуалим, лисицы, ходят по горе. И это уже относится к понятию Авилута, понятию траура. Мы видим, что есть две накуды того, что мы плачем и переживаем. Это разрушение и Шуалим. Наказание и Авилут. То есть, что означает понятие Авилута? Что разрушение понятия дома, бейт, мигдаш, понятие байта в доме, это аннулирует место жительства Шехины, фактически. И Кибейхоль, как будто бы Амисраэль изгнан в Галут, и одновременно с ним Шехина уходит в Галут, и это понятие авилута, это не просто понятие оноши наказания, это понятие скорби. Что человек скорбит по поводу того, что он лишается своего дома. У него больше нет дома. Вот. И это такое объяснение лихойра, на первый взгляд, двух накудот, двух аспектов Хурбан Бейт а-Микдаша, который называется Оныш ва-Авилут, наказание и скорбь. Потому что это разные вещи. Наказание меняется в Шува и Мицвот, скорбь ничем не меняется. Скорбь – это обязательная часть. И поэтому то, что мы еще раз повторяем последнюю фразу, повторяем предпоследнюю фразу, в конце повторяем еще один раз и говорим «Ашивену ашем алейха валашува, фигадеши мими кекену». «Возврати нас Всевышний к себе, и мы вернемся, обнови наши дни, как раньше, как было раньше». Безусловно, это уже понятие, которое связано с понятием танкумим, понятие утешения. То есть последняя фраза «Эйхи» говорит о возвращении ашема на Цион, а, то есть тот момент, когда наказание закончится, завершится, должно произойти завершение авилута, завершение скорби. Для завершения скорби нужны танхумин, какой-то акт утешения скорбящих. И вот это утешение скорбящих – это последняя фраза «эйх». Теперь немножечко более подробно, что это означает. Поскольку на самом деле понятие утешения, я сейчас оставлю на секундочку, не на секундочку, на какое-то время, понятие разрушения храма, авилут Иерушалаим и так далее, перейду к обычному стандартному авилуту. Когда у человека кто-то умирает, он сидит в шиву. По кому-то из очень близких родственников существует отдельная мицва. Мицва, которая называется Нихум Авелим, утешение скорбящих. И к человеку приходят люди, не скорбящие, он сидит и скорбит, сидит на низком 7 дней и так далее. И они приходят и делают мицву утешения Нихум Авелим, утешение скорбящих. Мицва, которая сама по себе, я уже не говорю о том, что есть очень мало людей, которые умеют ее делать, но даже если есть люди, которые умеют утешать скорбящего, то тем не менее сама по себе мицва довольно странная. Потому что что такое утешение? Человек сидит сейчас шиво. Он не должен перестать переживать и плакать, и он должен продолжать находиться в авилуте. Если утешение – это на некоторое время взять, отвлечь его от мысли того, что кто-то умер, и переключить на какую-то другую тему, рассказать анекдоты, еще что-то, переключить на тему, которая уберет слезы из его глаз, то это неверно. Потому что все 7 дней запрещено переставать думать про авилут. Человек не должен отвлекаться от авилута. Существует много постановлений и много установок о том, как нужно сидеть в шиву, как нужно литовать. И часть из них связана с тем, что человеку нельзя отвлекаться от авилута. На самом деле в Тиша Б'Яв, когда мы постились, тоже нельзя ходить гулять и так далее, для того, чтобы не отвлечься от авилута. Человек должен постоянно об этом думать. Поэтому кто выполняет функцию Нихум Авелим, утешение скорбящих в тот момент, когда человек должен продолжать скорбить и не может отвлекаться от идеи своей скорби. Причем там есть довольно много постановлений. например, что у Ашкеназима, во всяком случае, принято, чтобы в доме у Авеля, ну, попить можно, там еще что-то, но не устраивали отдельно какую-то трапезу, не кормили, для того, чтобы человек, Авелим, которые к нему приходят, к ним приходят утешители, и начинают их кормить, еще что-то, на это время начинаются какие-то, как обычно, за едой разговоры, и человек волей-неволей отвлекается от понятия скорби. Поэтому ашкеназим не принято в доме Авели кушать. Не принято, не то что не принято, нельзя заниматься торговлей, даже не с целью получения прибыли, а с какой-то другой целью. Например, Рувен сидит в Шиву, к нему кто-то приходит, а Рувен продает Сифрей Кодеш, книги для изучения Торы. И Шимон его спрашивает: ты заодно я могу заплатить тебе и взять у тебя книгу? Нет, не можешь. Не потому, что я получаю от этого ревах, я не могу ее дать даже бесплатно, без того, чтобы я получил какой-то доход с этой книги. Потому что это отвлекает человека от мысли о Авелуте. Человек должен все 7 дней находиться в состоянии скорби и думать про Авелут. Если так, то что означает мицва, утешение скорбящих, которое принято, и как бы мицва Медорайс, которая делается внутри этих 7 дней, внутри 30 дней, внутри 11 месяцев. Вот. Это не совсем понятно, как она работает. Суть этого такая. Я приведу кусочек из Маараля. На Хидуше Агадот на Сангедрин. Он говорит, что корень понятия танхумин, корень понятия утешения, это то, что сказано в пасуке: «Вейнахем ашем ки асай да адам», раскаялся Всевышний, что он создал человека на земле. Это во время Ноаха, да? И сказал: «Нехамти ки асити». Всевышний говорит: «Я нехамти», от слова «нехама», что я его сделал. То есть я переживаю, что я его сделал. Объясняет Раши. Инахем, что такое инахем от слова нахама, да? Неабхамах шевато, перевернулась мысль Творца с рахамим надин, с атрибута милосердия на атрибут суда. А Кодыш Браву стал реагировать на то, что происходит, иначе, не через милосердие, а через суд. Итак, любое слово нихум, в том числе нихум авелем, которое у нас происходит, перевод этого слова – это изменение Гашпоу Всевышнего, изменение влияния, изменение, переворот какой-то, который происходит. То есть, что такое нахама, что такое утешение? Это созерцание, наблюдение, еще один раз посмотреть на то, что произошло, на ту же самую вду, на тот же самый случай, который произошел, но другой формой, другим взглядом увидеть то, что происходит. И это иньян, это суть харата, что Всевышний сказал: я раскаиваюсь, что я создал человека. То есть он смотрит на те же самые действия, но уже с другой позиции, с другой стороны. Точно так же Авель, его нехама, это когда он смотрит на событие, которое произошло, но наблюдает это событие уже с иной стороны, наоборот тому, что было раньше. Попытаюсь сейчас каким-то образом это коротко объяснить, потому что я хотел бы еще одну тему затронуть, если я успею. Я имею в виду то, что слово «авель» происходит от слова «аваль». «Аваль» – это одно и то же слово. «Аваль» – это «но», «авель» – это «скорбящий». Внутри скорби есть понятие «но». В принципе, по поводу чего человек все время скорбит, когда он находится в состоянии скорби. Обычное понятие «скорбь» – это скорбь по поводу, ну, например, мама, папа, кто-то умер из таких близких родственников. Человек должен сидеть в шиву, шлашим, за маму с папой шана, находиться в состоянии авелута целый год. Есть какие-то ограничения, которые происходят, ограничения, которые связаны со скорбью. Нельзя там ходить на свадьбы, еще что-то. Я имею в виду в течение года. В течение 7 дней есть очень много ограничений, которые есть у любого человека, который сидит в шиву. Что означает вот вся эта совокупность ограничений, которые получает человек во время авелута? Он смотрит, то есть, от чего в принципе возникает авелут? Авелут связан с понятием смерти. То есть, происходит смерть, это афрода, разделение между человеком, ну, обычная смерть внутри человека, это разделение между душой и телом. Душа уходит наверх в Ганеден или в Геном по-разному, тело хоронится внизу в земле. Это афрода, разделение между ними, это вызывает понятие смерти. Любая смерть – это всегда раздел. Смерть, которая настоящая смерть, это отделение от Всевышнего. Поэтому такая вещь, как отделение от Всевышнего, не может не вызвать понятие авелута, понятие траура, понятие скорби. И это и есть на самом деле понятие, когда человек скорбит, понятие отделения, которое происходит, смерть, которая происходит. Что такое танхумен, что такое утешение скорбящих? На самом деле, по идее своей, мы должны продолжать думать, переживать и плакать по поводу того, что кто-то умер, и его больше нет. Но при этом у нас должно быть какое-то утешение. Утешение – это понимание того, что после того, как Всевышний создал человека, он создал человека бессмертным. Человек из-за того, что Адам и Хава поели от дерева познания добра и зла, они сделали так, что Акодыш Бругу переделывает всю эту историю и делает историю таким образом, что любой человек смертен. Даже человек, который не сделал ни одного греха, он умирает из-за того, что был грех первого человека. Называется Хетошель Нахаш, грех змея, который был. Но поскольку этот грех вошел внутрь человечества, первого человека и всего человечества, то поэтому человек становится смертным, и он должен умереть в любом случае. Но эта смерть, это не так, как непростое понимание того, что человек умер, и все закончилось. Нет, на самом деле эта смерть нужна только для того, чтобы приобрести вечную жизнь. Произошло тьеза мейсим, произошло оживление из мертвых, и это оживление из мертвых дает такую возможность, что человек, который был умерший, человек, тело которого было погружено в могилу, и, соответственно, червяки съели всю его плоть, душа его находилась, допустим, какое-то время в геноме и произвела там процесс очистки и очищение от всех шлаков, которые она приобрела во время жизни. После этого она попадает в Ганеден и получает какой-то невероятный заряд святости, души, сияния Всевышнего, как хотите, так и называйте. И после этого обогащенная, очищенная, обогащенная душа того, кто удостоился этого, она спускается обратно в тело во время Тьезама, и во время оживления из мертвых. И мгновенно оживляет тело, поднимая его на какой-то совершенно невероятный уровень. И приводит тело и душу, они вместе приходят, в состояние теперь вечной жизни, которая будет тому, кто попадает в Олам Аба. Таким образом, чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно пройти Магалах, нужно пройти через путь, который является путем смерти. Таким образом, смерть является совершенно необходимой вещью для жизни. И поэтому, что такое Нихум Авейли? Это восприятие, когда мы смотрим на события того, что, не дай бог, у нас кто-то умер, мы смотрим на это с другой стороны, не с позиции того, что вот человека нет, все кончено и так далее, а наоборот, что он сделал новый шаг навстречу вечной жизни. И когда человек на это смотрит и это входит внутрь него, то он становится, он понимает это настолько, что это Нихум Авейлем. Он продолжает быть Авейлем. Авелем, потому что человек Саха Коль, он умер, его нету больше. Но поскольку он понимает, что это необходимо для того, чтобы этот человек приобрел вечную жизнь, то поэтому это дает Нихум Авелем, утешение для скорбящих. Это то, что произошло с Амисраэлем в 40-летнее путешествие по пустыне, когда, находясь внутри Мидбаров, внутри пустыни, они знали, что они умирают, Рамбам пишет, в основном 9 ава. Они вырыли себе могилу, легли в могилу для того, чтобы закопать умерших. И вот они проснулись и поняли, что никто не умер. И так несколько дней, пока они не убедились, что никто больше не будет умирать. И это тот праздник, который они сделали. То есть, гзера того, что все 40 лет пустыни, все, кто вышли из Египта, должны умереть, это приводит к понятию вечной жизни для тех, кто должен будет войти в Эрец Исраэль или присоединиться к душе на совершенно ином уровне, не обязательно более высоком, может быть, в пустыне был более высокий уровень, я сейчас не касаюсь, другой именно уровень. И вот теперь происходит вот это другое состояние, которое называется Нихум, которое называется утешение скорбящих. Это главная часть утешения, которое происходит, и то же самое утешение, которое есть по поводу того, что умирает кто-то из родственников, а потом мы начинаем понимать, что это и есть путь к вечной жизни, который замыслил Всевышний, потому что после греха первого человека так придумал Адам, так придумал Акодыш Барагу, что теперь человек для того, чтобы жить, должен пройти через Маалах смерти, то это вызывает нахаму, утешение, которое должно быть у человека, нормального человека, который понимает, что происходит. Теперь, что касается Нихума по поводу строительства храма и так далее, разрушения храма, то история точно такая же. То, о чем мы говорили с вами в прошлые разы, что само разрушение является тикуном, само разрушение является исправлением. Понятно, что когда разрушен храм и отсутствует вот эта колоссальная связь между нами и Всевышним, то это очень вредно, очень мешает и так далее. Но тем не менее, после того, как храм был разрушен, и мы попали в состояние, когда гора, дом убран, вместо него есть сады, не просто поле, но поле, которое перекапано, не остается никакого зехер, никакой памяти о том, что такое Бейт-Мигдаш, понятие дома, Шехина в Галуте и так далее. Но этим существование вот мира в этом состоянии, как нам раскрыли Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, приводит к тому, что именно через это мы видим какие-то вещи, которые нельзя было увидеть раньше. Мы можем их выучить, мы можем их понять. И таким образом сама Гангага, сама система замысла Всевышнего управления этим миром делает так, что вот это вот разрушение, оно является одновременно созиданием. Поэтому человек, который переживает по поводу разрушения храма, он может увидеть и понять, что это и есть сам факт разрушения храма и переживания по этому поводу. Это и есть причина, и на самом деле даже не причина, а само действие создания нового храма, постройка нового Бейт-Мигдаша. Поэтому внутри Авилута по поводу Бейт-Мигдаша обязан находиться Нихум Авилим. Обязан находиться утешение скорбящих по этому поводу. Это история Раби Акивы и Рабан Гамлиэля, и Раби Ишуа, которые шли, увидели лисицу, которая выходит с Кодеш а-Кодешим. И Раби Акива смеялся, остальные плакали. И Раби Акива объяснил им, что на самом деле здесь вот и рождается сам тикун, само исправление. И тогда сказали хахамим, которые были с Раби Акива, «Нахамтани, Акива, Нахамтани, ты нас утешил, Акива, ты нас утешил». Таким образом, это и есть понятие Нихум Авелим, которое есть. 15 ава – это день, когда раскрылось, что закончилось наказание. И таким образом Авилут, как таковой, он превращается в состояние только в скорби. Состояние в скорбь, совмещенное с Нехамой, совмещенное с утешением. Потому что мы видим и начинаем рассматривать это, должны научиться рассматривать это. С другой стороны, мы должны увидеть, что через Авилут идет Нехама, что Авилут является, именно он рождает, и через него происходит понятие Нехамы. И отсюда появляется понятие Нихум Авилим, которое должно быть сделано постоянно, и день Тубиав, это день, когда Амисраэль принял этот Нихум от Всевышнего, когда увидел, что люди перестают умирать и так далее. Окей, теперь отсюда рождается еще определенная галаха из того, что я сказал. Галаха, которая написана уже в книгах по галахе, не про мировоззрение, а книги по галахе, они сами пишут, что Авель не должен страдать так, чтобы отказываться принять Нахаму. Он не может отказываться принять утешение. Потому что если Авель отказывается лить Нахем, то получается, что сам Авелут перестает иметь какой-то смысл. Потому что суть смысла Велута – это скорбь, которая рождает Нахаму, которая является частью Нахаму. Поэтому тех, кто утешает, они должны лить Нахем. Более того, есть галаха о том, что если нету Минахмим, если нету никого, кто приходит ли Нахем, делать Митсу Нихум Авелим, то Шиву сидеть не надо. Они просто садятся сами Минахмим друг друга, потому что если нету никого, кто Минахем, то нету никакого смысла Авелута. Если Авелут имеет смысл, поскольку из него произрастает, он есть часть Нахамы. Если Нахамы нету, то нету никакого смысла Авелута. Теперь, когда то, что произошло внутри 15-го ава, когда Амисраэль увидел, что перестали умирать Дор а-Мидбар, поколение пустыни, что смерти закончились, и они перестали умирать, то это является причиной праздника Тубиав. И Рамбам там пишет такую интересную вещь. Я попытался обратить внимание на этого Рамбама, но тем не менее, сейчас его найду. Момент. Рамбам был в Пируш Мишнаес, я точно помню, только вот. Рамбам пишет, что они выбрали день Тубиав, поскольку этот день, в который не столка ушла, кончилась Магифа, падеж жителей, которые в пустыне, которые умирали, на 40-й, внутри 40 лет, потому что смерть была, очень такая огромная смерть была в Тише Биав, а в последний год она закончилась, они подождали до полумесяца, до 15 числа месяца, и тогда, обратите внимание, Батху Бенавшам, они стали уверены в своих душах, Ваимину Бацвам, и поверили сами в себя, и почувствовали желание Всевышнего, что они стали желанны Всевышнего, что Всевышний убрал от них свой гнев. Вот на том, что такое они стали уверены в себе и поверили в то, что Всевышний не снимает с них свою хашгоху, вот на это я хочу обратить немножко ваше внимание. Тоже здесь накуда, о которой я когда-то говорил. Но, тем не менее, попытаемся ее разобрать. Существует понятие раскрытия Всевышнего. Вы ведь на самом деле никто не можем даже примерно понимать, что такое Творец, знать, что такое Гакодыш Барову, потому что об этом сказано, что Эйн Махшова Тфиса Байклаль, что Махшова мысль не может ухватиться за это абсолютно никак. И познание Всевышнего, у нас существует какой-то уровень, который мы можем узнать, но он достаточно ограничен. И самый высокий уровень познания Всевышнего, то есть, если привести это на лашон сфирот, поскольку очень многие книги говорят именно этим языком, то существует 10 сферот. Вторая из них – это сфера, которая называется хохма. До нее как-то можно добраться, до мудрости Всевышнего можно добраться и какие-то элементы ее понять. Но то, что находится выше, первая из сферот, которая находится, сфера, которая называется кетер. Это вещь, которую вообще никак невозможно понять. И это то, о чем сказано, что мысль не может ухватить себя Всевышнего. Поэтому Берейшит, Таргум Анкелус, перевод на арамейский язык Анкелусом, племянника Титуса, перевод, который он сделал, он говорит Бетхила, нет, это не он, это Таргум Ирушалми, я ошибся, извините. Он говорит, что Берейшит Бара, Бехохма Бара, в мудрости создал. То есть первое раскрытие, которое есть фактически, Берешит – это создание, это первое проявление мудрости Всевышнего. То, что находится выше понятия мудрости, оно находится настолько высоко, что человеку это недоступно, это понятие, которое называется кетер. Там есть еще название, но я не буду входить. Корона, которая над головой. Вот это вот вещь, которая на таком уровне Всевышнего Литвос никак невозможно, его невозможно познать. Но существует определенная вещь, которую мы, да, можем немножко себе устроить. И это то, о чем сказано, что они поверили в Ашема, в Тубиав, и стали уверены в себе. Фактически это есть некое проявление Тубиава. Когда мы говорим про Йом-Кипур, день, в который была дана Тора, я сейчас говорю не про аспект Йом-Кипура, как аспект Шува. Основной аспект Йом-Кипура – это прощение всех аверот, которые были. Но в связи с тем, что Акодыш Барух Ху в Йом-Кипур простил Амисраэля аверот, то в связи с этим произошло второе дарование Тора, второй раз были даны 10 заповедей, в общем, вся Тора. Была дана в Йом-Кипур, и в Йом-Кипур были написаны и переданы нам вторые скрижали завета, которые остались. Первые скрижали были разбиты. Поэтому такой основной аспект, который есть в Йом-Кипуре, на котором мы заостряемся, это узнавание Торы, которая сошла мина Шамая. Вот эта Тора, которая, мудрость Всевышнего, которая сошла, мы ее получили именно в Йом-Кипур. Поэтому Йом-Кипур соответствует раскрытию вот этого, этой сферы хохмы Всевышнего, мудрости Всевышнего через его Тору, которая приходит в этот мир. Это день Йом-Кипура. Но сказано, что не было таких хороших дней в Израиле, как Йом-Кипур и Тубиав. Если Йом-Кипур – это день Хатунато, день свадьбы Всевышнего с Амисраэлем, то Йом Симхат Либо, день радости, это строительство Бет-Мигдаша, который фактически находится выше, чем, даже чем Тора. И это раскрытие Медат Кетер Всевышнего, мера короны, вот этой вот первой из Медот, которая является первичным желанием Творца, о котором мы вообще даже близко не можем разговаривать. Почему Всевышний что-то хочет и так далее. Мы разговариваем о том, почему Всевышний сотворил мир, потому что он хочет быть царем, а царь не может быть без мира. Но почему он хочет быть царем? Первичное желание Творца – это вещи, которые называются эн-сох, бесконечные, и о них, в общем, говорить совершенно не имеет никакого смысла. Их невозможно лагагдиры описать словами, и к ним не относится понятие дата, понятие знания. Это качество, которое медат, сфера, которая называется сфераткета. Но она раскрывается человеку на уровне эмуна, уровне понятия веры. И когда сказано, что они поверили, в этот день они поверили и стали уверены в себе, то это больше, чем понятие знания. Знание человека ограничено, оно очень высокое. И даже знание о Творце, оно доходит до очень высокого уровня. Но есть какая-то вещь, которая входит в понятие эмуна, которая понятие веры, которая выходит за пределы знания. Но здесь нужно быть очень аккуратным. Поскольку обычно, так стандартно, когда речь идет про эмуне, то люди говорят про эмуну всякие не очень понятные вещи, что человек верит, он не знает, не понимает, он верит, эмуна пшита, не нужно для этого никакой работы, нужна работа над тем, чтобы я поверил, и все. Это не совсем так. Понятие эмуна, оно базируется на понятии знаний. Только человек, который достиг понятия «я знаю», он знает до какого-то определенного уровня. Но после, выше этого уровня, где кончается знание, на базе его знания, на базе того, что он узнал, что для него очевидно, ясно и понятно, на этой базе возникают какие-то вещи, связанные с эмуной, которые поднимаются за пределы того уровня, который можно познать. И это некая экстраполяция выше того знания, которое есть у человека. И поэтому, чем больше человек знает, тем больше он может достигнуть через свою эмуну, через свою веру. Они в момент, когда был жители пустыни, которые умирали каждый Тишебя, в Тубиа, в 15 ава, когда не было смертей, в этот момент они вышли на совершенно другой уровень. Уровень соединения со Всевышнего и раскрытия Творца через эмуну, как пишет Рамбам, что они поверили и стали уверены в себе. Что именно за эмуна у них пробудилось и стало понятно? Это эмуна, вера, понимание того, что Всевышний заключил завет в Йом-Кипр с Исраилем, и этот завет никогда не будет изменен, никогда не будет ни одного другого народа, и никогда, что бы Исраиль ни натворил, никогда не пойдет тикун исправления мира помимо Исраиля. Поэтому они в этот момент поняли, что Исраиль поняли на уровне не просто услышали, даже не уровне пророчества, а на уровне вот понятия эмуны, получили стопроцентное такое гилуй, раскрытие, что никогда не случится так, что весь Исраиль умрет. И поэтому, несмотря на то, что они помирали все в пустыне, и выглядело это как будто вот все, сейчас все, кранты. Они увидели, почувствовали, поняли, поверили, что Исраиль будет жить постоянно. И эта эмуна в союз между человеком и Всевышним, это то, что раскрывается в Тишей Биав. Поэтому в Йом-Кипр раскрывается через Тору на уровне хохмы, на уровне раскрытия сферы хохмы. Уровень соединения Всевышнего и народа Израиля, уровень тикуна, исправления всех аверот, которые могут быть за счет шувы, Торы и наказания, в Тиши Биаф раскрывается за счет того, что на самом деле все, что есть в этом мире, то, что мы не можем понять технически, это понять никак невозможно. Как все элементы разрушения Авилута и так далее, что на самом деле они являются даже не причиной, они являются частью Нахамы, частью утешения, которое приходит к Исраилю. И поэтому вот Титувиав – это раскрытие того, что невозможно понять на уровне никакого даже верхнего разума, что Авилут является частью Нахамы. Потому что для этого нужно поверить в то, что Акодыш Брагу так замыслил. И эта вера должна базироваться на колоссальных знаниях, которые, в общем, мы с вами попытались как-то разобраться еще в прошлом уроке. Но вот сейчас в Тубиах это произошло проявление этого, и это вот такой огромный праздник, который был в Исраиле, который был в основном, конечно, в то поколение, потом он проходил дальше через станцию в виноградниках и так далее. Я в этом году впервые услышал Я очень понимаю, откуда это родилось, поскольку девушки выходили, плясали виноградники и так далее, то очень понятно, что кто-нибудь должен был дать такое название, и кто-то назвал этот праздник «праздник любви». Что-то типа День Святого Валентина Лагавди. И какая-то вот такая вот глупость прозвучала, я об этом слышал только впервые в этом году в Израиле. Откуда я это услышал? От жены, по-моему, которая была в магазине в этот день, и сказали, что там на День Агавы покупается, даже есть специальный мингагим, что покупать. Бред сивой кобылы, полный совершенно, который в результате делают из Маадей Гашем, из праздника Всевышнего. Но сама суть этого дня — это именно то, о чем я говорю, что появляется эмуна и бетахон, уверенность и вера в то, что Акодыш Баругу не избирает другой район, народ, и все, что происходит в этом мире, включая самый тяжелый авилут, который есть, является на самом деле тикун исправления мира. Это одна накуда, которую я хотел сказать. Вторая накуда, то, с чего я в общем начал. Я начал с того, что девушки выходят плясать в виноградниках и делают такое предложение себя в качестве шидуха для замужества. Бахур, посмотри и возьми тот мэках, который ты выбираешь. Есть три варианта этих девушек, которые обращаются к бахурим. Первый вариант – девушка, которая с серьезной родословной, которая такая, что ее семья очень ценится, и, значит, на нее больше всего бросаются юноши. И она говорит: возьми свою себе в жены, ту, которая, ты понимаешь, что жена, она нужна для детей, и дети будут просто алиф-алиф первого сорта, поэтому вот возьми в жены меня. Более или менее понятно. Вторая девушка, которая красавица, может быть, с родителями там не так все хорошо, но зато ее красота и внешние данные такие, что она вполне может сказать, напомнить юношам, что жена, красивая жена, это что-нибудь достоит. И сказать, что я не шайла льёфи, жена только для красоты, поэтому возьми меня в жены, потому что у тебя будет красивая жена. Это тоже можно понять. Третий аспект, который, третья группа девушек, которые выходят и говорят, у них с красотой так вот не очень, а родословная тоже ни туды, ни сюды, так себе. И вот они приходят и говорят: возьми свой мейкер, свое приобретение, лошем шамай, во имя небес. Но только укрась меня короной, как сказано, что Шлома Амелах, его мама украсила его корону. Гагро объясняет, что эти три группы девушек, которые пляшут виноградников, это три группы Амисраэля, которые заключают бахур, юноша, который должен на них смотреть, это Всевышний. И Амисраэль обращается ко Всевышнему. Есть те из Амисраэля, у которых очень серьезный схует заслуги родителей. И он обращается и говорит, что поскольку у меня такие родители, то имеет смысл взять меня, поскольку Эйниша Эла Лабаним, поскольку схутовод будет продолжаться на наших детей и так далее, и очень приличная группа людей. Есть группа людей, которые схутовод уже не помогает, поскольку прошло какое-то время, заслуги наших отцов, они работают на какое-то количество поколений, навечно они не работают. Тогда эти люди говорят Всевышнему, что ну, у нас есть красота, у нас есть Тора, Мицвос, Масим, Тавим, и несмотря на хорошие дела, Тора, Мицвот, и несмотря на то, что схутовод, заслуги отцов уже закончились, тем не менее у нас есть собственные заслуги, собственная красота. Эйнеша и Лады-Йофи, жена, она нужна для красоты. И поэтому им тоже есть что предложить. Вот третья группа немножко хуже звучит. Группа, которая говорит о том, что с заслугами отцов плохо дело, и со своей внешностью тоже никуда не годится. То есть собственных мицвот практически нет, Торы то же самое, и заслуг отцов тоже, отцы уже много поколений не сильно соблюдали Торы и мицвот и так далее. Может быть, вам это кого-нибудь напомнит, я не виноват. И такой человек обращается ко Всевышнему и просит: возьми меня лошем шамай, во имя небес, только украсть короны. Что имеется в виду? Поскольку был брит, завет, который совершил Всевышний с Амисраэлем во время горы Синай, повторял его неоднократно, и этот союз между Амисраэлем и Всевышним никуда не девается, он остается, то мы приходим к Ашему и говорим, что у нас нет собственных заслуг, и у нас кончились заслуги наших братцев. все, что у нас есть, есть тот завет, который был заключен между тобой и нами когда-то. Поэтому в Лешем Шамаим, во имя небес, чтобы был Ам Исраэль, который будет вести мир к тикуну, к исправлению, суть которого вот это вот, само существование Израиля, это существование тикуна, поэтому мы обращаемся к Всевышнему и просим, возьми нас к себе, но укрась нас. Поскольку у нас есть проблемы с нашей Ецаргарой, поэтому вид так вот не очень хороший у нас, не идеальный, паранжу лучше надеть. Так вот, для того, чтобы этого не было, мы просим Всевышнего, чтобы нам, он украсил нас своей короной, и тогда это будет сделка Лешем Шамаем, хороший шидух между нами и Амисраэля. И это то, с чем мы приходим ко Всевышнему. И это описание 15-го Ава, который, как назвал, как Гемора говорит, это Йом Симхат Либо, то есть день радости моего сердца, день построения храма. Построение храма, понятно, что любое построение храма, это всегда зивук, соединение между нами и Всевышним, соединение через карбонот и так далее. И три группы евреев, которые пришли со своими просьбами, красота, заслуга отцов, и заслуга отцов, красота, и просто Лешем Шамаем, и просто во имя небес. Это три группы людей, которые напоминают Всевышнему фактически о том брите, о том союзе, который он заключил с Амисраэлем, для того, чтобы мы продолжали быть народом Сигулы, народом избранным Всевышним, для того тикуна, для того исправления, которое Амисраэль вносит в этот мир. Теперь у меня уже практически нет времени, 2-3 минуты. Я еще одну накуду хотел бы все-таки задеть. Я ее не буду рассматривать. Может быть, в будущем году в районе Тубиава мы ее рассмотрим, может нет. Мы в этот шаббат... Сейчас, секунду. Правильно евреи посчитали свой возраст, не в этом дело. Дело в том, что последний год, когда должны были быть смерти, один из Мидрашим говорит, что последний год, когда должны были быть смерти в Тиша Б'Ав, эти смерти отменились, и Акодыш Барагу последние 40 лет сделал прощение Амисраэля, они поэтому испугались, что они неправильно посчитали, не посчитали годы своей жизни, а посчитали даты, и поэтому они ждали до 15-го ава, чтобы убедиться, что подсчет был верный, их зера и батла, либо закончилась по разным мидрашим по-разному, либо она аннулирована была, и последний год там Исраэль получает прощение. Последнее накуду, которое я хотел бы затронуть, последний аспект небольшой. В шаббат мы считали парша, которая начиналась в Исханан, что Моше Рабейну молился, молил, я не знаю, как сказать, молил Всевышнего о том, чтобы он вошел в Эрец Исраэль. Эта молитва была, есть мидраш, который говорит, что это было 15 ава. Из 15 ава Моше Рабейну начал молиться эти молитвы до тех пор, пока Всевышний его не остановил. Когда Всевышний его остановил, это было 7 адара в день его смерти. Таким образом, с 15 ава до 7 адара Моше Рабейну молился. Молился – это три молитвы в день, которые он молился. И каждая из этих молитв включала в себя просьбу войти в Эрец Исраэль. И сказано, что эта молитва... Моше Рабейну не вошел в Эрец Исраэль. Но Хакодыш Барух Ху сказал, что он может посмотреть на Эрец Исраэль и увидеть Эрец Исраэль. Понятно, что увидеть он мог без молитвы. Забраться на гору, заняться альпинизмом немножечко. Забраться на гору, взять бинокль и посмотреть в Эрец Исраэль. Но он не сделал этого до тех пор, пока Всевышнему не сказал, что он может войти и посмотреть на Эрец Исраэль. И Мидраш говорит, что все места, которые увидел Моше Рабейну в этот день, когда он смотрел на Эрец Исраэль. Со всех этих мест нужно отделять Трумот Маасрот тем, кто живет в Эрец Исраэль, выращивает там продукты. То есть оно приобрело сам взгляд Моше Рабейну, сделало то, что Эрец Исраэль приобрела к душе святой земли Израиля. То есть Тубиав, еще один аспект, который есть у Тубиава, это Тубиав, это макор, это источник понятия молитвы. Молитва, которая принимается Всевышним, но на это времени у меня уже нету. Молитва, которая проходит через Эрец Исраэль, и молитва, которая соединяет нас с землей Израиля. Поэтому сегодня, где бы мы ни молились, и внутри Израиля тоже, мы должны устремить взгляд на Эрец Исраэль, на Бейт Амикдаш, на Кодеш Акдашим, на Святое Святых, как сделал Моше Рабейну.